хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Будем достигать сегодня счастья, друзья, как сказано в заставке. Всем привет! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня ведущая Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте!
Итак, друзья, тема эфира сегодня про детей. Я знаю, что у нас замечательная обложка для этого эфира сейчас была.
А я не видел еще.
Да, из корпорации монстров, из мультика. Что и как пугает детей?
Вот сегодня... Кстати, очень нравятся эти два мультика.
А я думала, тему вы сейчас скажете.
Нет,
мультики замечательные
мультики.
Вообще, да.
Они просто такие клевые.
Да. Вот, как его, Майк Вазовский, да, там,
да.
Маленький, зелененький такой. Что и как пугает детей, сегодня будем говорить на эту тему. Ну, сразу давайте определимся, о чем конкретно мы будем говорить. Я вот у Юрия спрашивала, мы будем говорить про там, темноту, глубину монстров и так далее. Он говорит, нет, мы будем говорить о том, какие страхи в детей поселяют родители. И что с этим дальше происходит? Я правильно вас поняла?
Да, абсолютно, потому что мы не будем брать какие-то фобии. Их очень много, премного, и все появляются и появляются.
Хотя, кстати, это тоже интересно было бы разобрать, почему они появляются вообще. Вот, например, жил человек и стал бояться пауков.
Ну, что-то отмирает, какие-то фобии, какие-то появляются.
Как они появляются? Что происходит?
Ну, как они появляются в связи со стрессом, в связи с пугалками, моргалками, которые приходят в жизнь и появляются. Я недавно услышал про одну такую... Ну, страх взрослой женщины, ей, по-моему, около 40 лет. И она боится грома, и она боится салюта. И выяснилась причина этого страха. У нее верующие родители, и они пугали ее вторым пришествием. И вследствие этого у нее образовались вот такие фобии. Я очень удивился происхождению такого интересного воспитания. Вроде как бы радостное событие должно, да, Христос приходит, вроде Христос добрый, всех должно любить, а тут вот раз, и так девчонку напугали, что до 40 лет она не может переносить. Вот как, я помню, у меня была овчарка, собака, Альма ее звали, она очень сильно боялась грозы.
Громкие звуки.
И громкие, что... ну и салюты, и вся забивалась куда-то под кровать, или бежала вообще в какую-то сторону, если это было на улице. Вот нечто подобное с этой женщиной и происходит, представляешь?
Понятно, откуда берутся фобии, да?
Ну вот понятно. Ладно, нет, я указал так причину, и я думаю, что все-таки наличие фобий, их количество и углубленность, она от семьи зависит. И готовился к эфиру, думал, вспомнил мультик такой, «Жихарка». Наверное, все смотрели. Ну как же, надо посмотреть обязательно. Такой очень клевый мультик.
«Жихарка»
про девочку, и у нее в друзьях кот и кто там еще там? В общем, еще кто-то, и собака.
Все вспомнила, да-да-да, мне надо было картинку увидеть. Все,
да, и там бабайка придет, вот они когда уходили там на ярмарку для того, чтобы продать там свой товар, и вот пугали ее бабайкой. И, кстати говоря, друзья, вот кто нас слышит, пожалуйста, напишите и расскажите нам, а чем вас пугали в детстве?
Родители?
Родители, когда вас растили. Вот вообще, когда... Вы не слушались, и когда терпение родителей куда-то уходило далеко и надолго, и родители из кармана доставали, как им думалось, вот козыри и пугали вас. И вот кто чем, кого пугал?
Слушайте, у нас даже колыбельная, вы вспомните, «Бай-баюшки, баю, не ложись на краю,
ну,
придет серенький волчок и укусит за бочок». И это вы ребенка спать укладываете. Как ребенку спать после этого? Просто он лежит и думает, сейчас волк придет и откусит мне полбока.
Конечно, потому что это в нашей культуре пугать. И мы считаем, что чем ты лучше напугаешь, тем ребенок будет послушнее. Ну, конечно же, ребенок боится, конечно же, ему тяжело. И я вот познакомился со страшными пугалками, вот хочу познакомить вас, друзья, а потом мы уже перейдем к разбору и вообще к советам. Одна девушка, женщина уже пишет, что меня вот пугали, что отвезут в детский дом. И даже ребенка взяли и повезли в этот детский дом, который находился недалеко. Вот и высадили ребенка и поехали. И это ребенку было 5 лет. И вот ребенок бежал за машиной, потом все-таки машина остановилась, и забрали ребенка обратно. Ну, вот, наверное,
ребенок. За что? Что она такого сделала, чтобы родители вот так поступили?
Я, к сожалению, не описано, что сделала. Но я думаю, что башню сносит же всем родителям, потому что родители устают от воспитания детей, потому что ведь... Ну, сейчас поговорим вообще, почему это происходит. Вот кого-то пугали полицией, бандитами, маньяками. Это уже в более позднем возрасте. И, ну... И тем самым добивались того результата, который есть. Вообще, чем страшнее напугаешь, тем лучше пригрозишь, и кажется, что это работает. А ведь никто не думает о последствиях, да? Вот если это работает, это вот как какой-то препарат там. Ты его пьешь, а о побочных эффектах ты не задумываешься. А потом что-то вылечило, а 3 органа отказали работать в твоем организме. Вот так и с такими пугалками происходит.
У вас есть еще пугалки?
Не, у меня интереса есть, можно почитать.
Просто вы все, что вы перечислили, вот прям мне сыпется. Детский дом, бабайка, полиция, милиция и так далее. Ну, могу вот зачитать, давайте. Сначала Стас нам написал, что детей пугает развод родителей, вот что реально. Ну, это чуть-чуть другая тема, но там не страх, я не знаю, там что во время развода.
Ну, вот еще есть одна такая пугалка, пишет, мужчина уже пишет, что нас с братом мама пугала самоубийством и тем, как нам плохо без нее будет, что никогда себе не простим, что довели ее вот до смерти.
Ну, то есть, если вы сейчас про развод так ответили, потому что это страх потерять одного из родителей или родителей, или что?
Нет.
То есть родители пугают тем, что они уйдут из жизни этих детей?
Я думаю, что одна из причин, почему родители так делают, потому что у них непроработанные страхи, и они свои страхи как-то вот проговаривают вот таким неуместным способом и пугают тем самым. Они боятся этого и пугают своих собственных детей, вот, в частности, разводом или самоубийством, потому что родители устают, и они, ну, может быть, это даже завуалированно скрытое послание. Вы достали меня уже, дети, я бы уже умерла бы 55 раз, и поэтому как-то они так одевают, вербализируют вот свой страх, и таким образом выдают ребенку и пугают его.
Хорошо, давайте зачитаю, что нам пишут наши дорогие зрители, слушатели. Светлана пишет: «Я пугала своих сестер младших духами. Теперь мы вспоминаем это как романтику». Дальше еще Светлана пишет, другая Светлана: «Детей пугает, когда родители ругаются между собой». Наталья пишет: «Моя дочь тоже панически боится салютов. Я очень беспокоюсь». Можем что-то сказать на это?
Ну, нужно понять, почему. Ну, опять, салютов... Она боится чего салютов? Она боится грома, ну, в смысле, грохота, который вот залп орудия. Или она боится, когда...
Вспышки
яркие, она да. боится. Или она боится вот этих, ну, ярких звездочек, вот когда они там падают. Вот что конкретно? Потому что салют состоит из нескольких этапов. И поэтому чего конкретно она боится? Естественно, что в зависимости от того, что она боится, есть какое-то происхождение. То есть, возможно, ребенок напугался, когда что-то вот хлопнуло где-то рядом с ним. И поэтому этот звук напоминает ей. Она, может быть, до конца не помнит, не осознает, но этот звук... Вот дает ей вот это напоминание, оцепенение определенное, она плачет или там сбивается в угол, или прижимается к маме и тем самым боится.
Нужно выяснить, в общем, причину.
Конечно, нужно выяснить причину.
Наталья пишет: «Бабайкой пугали». Марина пишет: «Милицией».
Чем? Бабайкой?
Бабайкой, да. Надежда: «Нас было 3 девочки в семье, и нас пугали, что отдадут в детский дом или интернат». Анастасия пишет: «Бабушка запрещала вечером по огороду ходить и грушу рвать, говорила, что там полуночка гуляет и детей пугает». Так, Светлана пишет: «Мой ребенок ничего не боится, кроме тараканов». Анна пишет: «Бабушка, выросшая в деревне, пугала чертом, живущим в бане». О как!
Представляете, вот чем угодно.
Аж даже место жительства ему дали.
Чем угодно. Вот история такая, короткая, но такая прям меня будоражит. Мама мальчика водила его... Его мама вешать водила за непослушание. До сих пор он боится маму.
Чего делать
водила? Вешать. Ну, веревку там, ну, эту, реально петлю.
Еще раз, кто?
Мама своего сына водила вешать за непослушание. Эльвира так смотрит на меня. Ну, мама отчаянно отчаялась воспитывать одна своего сына, и поэтому, и вот если ты еще будешь не слушаться, я тебя опять не слушаюсь, все, я тебя повешу, и будешь болтаться здесь. И вот монтировала петлю, и, наверное, там что-то гвоздь прибивали, какой-то крюк, и вот пыталась демонстрировать повешение своего собственного ребенка. Вот я, друзья мои, мы все родом из детства, и, конечно же, что порой мы не отдаем отчет вообще, как мы воспитываем. И я часто повторяю, что многие поведенческие реакции, которые мы во взрослом состоянии уже наблюдаем у себя, они все происходят с детства. И потом мы их повторяем. Мы что же пугаем своих собственных детей и, ну, говорим им такие вещи. Вот. Ну, есть одна сторона, что, ну, дети понимают, что мы привираем, но это дети должны быть уже достаточно взрослыми. Но если это маленькие дети, там, 5-4, даже 6-летние, то это, ну, на них имеет колоссальное воздействие. И мы должны в этом отдавать свой собственный отчет. И поэтому, если вы пугаете, вот задайте этот вопрос, а чем я пугаю, как это работает, и какую пользу я хочу достичь? Ну, ведь когда-то вы же перестанете это делать, когда ребенку-то исполнится 15-17 лет. Но ведь поймите, что если это производится в своей собственной жизни, на своего собственного ребенка, которого вы любите, вы должны задуматься о последствиях. Вы должны задуматься о последствиях, которые, ну, которые будут у вашего ребенка. Ведь самое противное, вот я тут зачитал про повешение, про самоубийство и так далее. Ведь самое ужасное, то, что происходит с ребенком, это его самый близкий человек, если это мама, самый любящий человек, это мама, родители, самые любящие, они его отталкивают от себя, они его хотят куда-то сдать, они его хотят куда-то пристроить и демонстрируют вот такие, ну, ужасные моменты. И поэтому не удивляйтесь, если у вас ребенок постоянно что-то теребит, если у вас ребенок боится темноты, ведь это по-разному работает, это не обязательно, что вас взяли свет, и ребенок там был один, и так далее. Ведь мы не знаем до конца, как мозг сработает на ту или иную пугалку, которую мы устраиваем для своего собственного ребенка. Мы не знаем, где это выстрелит. То есть, если мы его пугали детским домом, то это не значит, что он будет бояться слова «детский дом». Это может быть выстрелить, ну, во что-то другое. И трудно предположить, потому что как это ребенок воспримет, как это он переработает, как он потом будет восстанавливаться, это очень трудно предположить, но это даст определенный результат. И нам будет казаться, ну, вот, ну да, мы там детским домом пугали, а вот почему он ногти грызет у нас? А почему он там вот, почему он там вот что-то вот волосы постоянно крутит и не отпускает их.
Слушайте, у нас огромное количество комментариев сыпется. Друзья, я просто не успею все прочитать. Но вот я вижу, что несколько комментариев, когда родители пишут, что боится того-то, там темноты, вот салютов, еще чего-то, хотя там особо и не пугали ребенка. В таком случае можем ли мы сказать, что нужно просто сходить к детскому психологу?
Нет, конечно. Ну вот смотрите. Дело в том, что некоторые вещи, которые вы делайте в своей собственной жизни, вы их можете делать машинально, вы даже не задумываетесь об этом. То есть, например, ребенок куда-то там полез и что-то еще, ну, вы ему что-то такое там сказали. Это первый момент. Второй момент, если ваш ребенок ходит в детский сад, то там есть дети другие, там есть воспитатели. И вы же не знаете, что они говорят. И вы же не знаете, как, например, когда в группе 25 детей или 30, и когда все начинают кричать, и когда все начинают там шалить и все остальное, вы же не знаете, какой метод, какое слово или какую фразу воспитатель говорит, когда укладывает детей спать. И дети, которые очень плохо засыпают. Вот, например, мой младший, ему не надо долго спать. Он положил голову на подушку, он уснул. Он у нас вот в этом плане примерный ребенок. А есть дети, которые, ну они такие активные, ну, они не могут уже спать, или они уже там уже 6,5 лет, и им достаточно того сна, ночного сна, который у них есть. Естественно, что воспитатель берет какую-то страшилку, я не знаю. Не всегда ребенок может рассказывать то, что происходит в саду. Не пугает. И, ну, и вот вам результат. Потом дедушки, потом, ну, и поймите, что такие вещи, это не обязательно нужно их воспроизводить много-много-много раз. иногда в некоторых ситуациях при определенном стечении обстоятельств достаточно только лишь одного раза, чтобы ребенок испугался, и это осталось у него, может быть, даже практически на всю жизнь.
Давайте еще почитаем комментарии. Олеся пишет: родители не пугали, а вот братья пугали вампирами. И как итог, с детства смотрю фильмы ужасов, это мой любимый жанр. Ну, прикольно, что это не стало вашим страхом.
Я вас умоляю, пожалуйста, дозируйте свои ужасы. Опять поймите, что если вы пугаетесь, я не знаю, как вы смотрите, но
фильмы... видимо, не пугается.
Фильмы ужасов, они не очень благотворно на нашу психику сказываются.
Так, Анастасия пишет: здравствуйте, меня пугали, сейчас тебя дядя или тетя заберет. И Александр тоже пишет: говорили, что отдадут злому дяде или оставят на улице, и меня украдут.
Вот у меня тоже вот есть такой. Тут комментарий. Меня пугали не дома, а в школе и в саду. Пугали врачами и последствиями болезни за неуправляемое поведение. И вот до сих пор врачей боюсь просто до оцепенения, до дрожи.
Бабушка нас с сестрой пугала цыганками, пишет Елена. Но это тоже из серии «Цыгань заберут».
Это надо знать, кто такие цыгане. Если ребенка не знает, то ему как-то...
Вероятно, значит,
наверное, знали. Он видел.
Екатерина пишет: уколом пугали. Так, Дарья пишет: я пугала ребенка собачкой, сейчас она их боится. Со второй умнее, ничем не пугаю. Вот.
Ну, спасибо, что вы написали об этом, что вы исправились. И поймите, что... Ну, конечно, это работает. Вообще нам нравятся все средства, которые работают. Вот моя жена, например, любит сантехнику чистить там одним средством, но у нее совершенно аллергия потом. И она говорит: оно очень хорошо, это средство работает, я даже не помню, как оно называется. И я сейчас задаю один и тот же вопрос. Зачем ты это делаешь, если после этого у тебя болит горло, у тебя ангина провоцируется? Объясни мне. Ну, хочется быстрее почистить. Вот то же самое и нам. Хочется сказать: друзья мои, я понимаю, что это работает, но вы должны понимать, какие последствия потом будут у ваших детей.
Софья пишет: я пугаю своего сына, что ночью придет фея и неубранные игрушки заберет. Он их все равно не убирает, просто плотно закрывает комнату. Замечательная реакция сына.
Ну, вы понимаете, наверное, не надо пугать, что фея придет, не придет потом. Я думаю, что надо просто вместе с ребенком начать убирать игрушки. И надо послушать или наши эфиры, что-то почитать на предмет того, как ребенка приучать к труду и как ребенка приучать к самоорганизации. Ведь это очень важно. К самоорганизации. И я вот, например, смотрю на американцев, на тех же, на западных людей. Вот по поводу, как они относятся к своим кроватям, застилают, не застилают, и практически никто у них... Вот к кроватям они очень спокойно относятся. И к разбросанным вещам, потому что вот меня пугали, многим чем пугали, и я всегда, где бы я ни находился, в гостинице и так далее, даже когда я покидаю отель, я убираю кровать за собой. И я понимаю, откуда этот продукт идет, но... Я думаю, что надо к этому проще относиться, потому что вот к этому порядку, который есть. Ведь поймите, что есть дети более организованные и менее организованные. Но я сейчас не говорю, что не нужно учить детей порядку. Конечно, нужно, чтобы они там чистили зубы, чтобы они вещи клали на место и так далее и тому подобное. Но для некоторых людей есть свой собственный порядок. И ваш порядок может быть не похож на вашего уже повзрослевшего ребенка, которому 18 лет.
Еще чуть-чуть комментариев, просто невероятное количество, причем такие креативные. Тина пишет: не смейся громко, станешь лошадью, говорила бабушка.
Бабушка молодец.
Дальше, значит, не ешь много, пупок развяжется, говорила я дочери, пишет Тина. И дочь смотрела на пупок. Просто, слушайте, вот прям креатив так и прет. Евгения пишет: старший брат и сестра пугали кровавой рукой, вылезающей ночью из стены. У меня один вопрос: зачем?
В моем детстве, по крайней мере, я уже долго живу, вот я помню, были такие... Дети друг другу рассказывали, тут желтые туфли, там черная рука и так далее. И всякие страшилки, вот которые там желтое пятно, я помню. Всякая ерундистика такая, вот. Ну, это ночью обычно дети там что-то рассказывают, чтобы как-то вот припугнуть друг друга. Но мы уже, я думаю, это где-то был, это 9-10 лет это было, даже, может быть, 12 лет. Это уже как бы детишки-то уже взросленькие. Я все-таки больше делаю акцент на дошкольников, потому что вот дошкольников пугать такими вещами, они же верят вам, вы же взрослый человек. И они верят, поэтому они смотрят на пупок, и они смотрят на свои зубы, которые будут постепенно превращаться в лошадиные.
Так, еще три комментария, и все, друзья, больше не смогу зачитывать. Екатерина пишет, когда ребенок говорит плохие слова, я говорю, что язык почернеет. Плохое дело, да?
Ну, вы должны понимать, что, вы смотрите, вот, мы сейчас говорим про пугать, но дело в том, что мы можем объяснять последствия этого, но они должны быть правдивые.
Язык же не почернеет.
Язык-то не почернеет. Ну, если, конечно, вы можете втихаря его намазать. Или
дать... Это еще хуже. Вы что тут советуете?
Нет, ну я как бы в кавычках это советую. Дать ему что-то, что в черный...
Активированный уголь.
Чернику поесть у него потом язык. Ну, активированный уголь. Ну, он не почернеет. И так или иначе, ну, зачем говорить то, что, они, во-первых, чего не существует.
Так, Виктория спрашивает, можно ли пугать ремнем? Просто так, для устрашения, естественно, не бить. Ну, то есть из серии там не слушаешься,
нет, вот
так,
смотрите, я сейчас возьму ремень. Давайте, вот смотрите, ребенок должен понимать алгоритм ваш. Вот что такое пугать ремнем? Трясти его, класть его или что? Вот он должен понимать алгоритм. Он должен понимать, будет ремень или не будет ремень. Например, он знает уже, что такое ремень. То есть он уже получал там 10 ударов по мягкому месту. И вы ему говорите, Максим, если ты не сделаешь вот это, вот это, вот это, тогда у тебя будет ремень. И кладете его. Вот он, если ты не сделаешь, то он будет здесь.
А ребенок, которого никогда не били ремнем, он что, знает, что это такое?
Ребенок, которого ремень никогда не... Ребенок, когда ни, которого не... Его можно показать.
А это, почему это страшно, если ты нет, не знаешь, что это больно?
Нет, нет, нет. Я же не говорю, что это страшно. Первый раз не страшно. Я первый раз, когда залез на американские горки, мне не было страшно. Мне стало потом страшно. И сейчас страшно, когда мне кто-то предлагает даже это
сделать. Ну, а хорошо, вот вы положили ремень перед ребенком.
Вот, я положил ремень перед ребенком. Опять, все должно начинаться с малых доз. Опять, я предупреждаю всегда вас и говорю, друзья мои, вы должны наказывать ребенка в нормальном эмоциональном состоянии. Вы сначала его... так вот, если ты сейчас это сделаешь, я сейчас принесу, я тебя буду наказывать ремнем. Говорит, что такое ремень? Вот ремень. Я возьму ремень и хлопну тебе там по мягкому месту один раз. Вот он что-то делает, и за что-то он получает один раз. Ему становится больно, он это запоминает.
Не только чуть-чуть.
Ну, да? Понятно, не со всей же силы, чтобы там рубец остался, и потом кто-то увидел, написали заявление. Конечно, но это должно быть ощутимо, понятно. Я знаю там разные истории, когда дети уже это знали, они подкладывали там газеты и так далее и тому подобное.
Штаны?
Конечно, мальчишки тоже знают, когда... Ну, потому что мама говорит, так отец придет, он тебе накажет ремнем. Мама жалуется отцу, а отец, конечно, порит ребенка, и ребенок уже знает, что это такое. Он превентивные какие-то меры... предпринимает.
Ой, боже, понятно. Ну, а, ладно, окей. Может быть, есть другой способ? Ну, вот, чтобы вот физическое наказание как-то...
Нет,
вот
нет, нет, физическое наказание... Нет, вот, подождите, физическое наказание, опять вот, физическое наказание, вот эта вот боль, оно имеет место, опять, все индивидуально, до определенного, до школьного возраста точно. Можно, опять, вот смотрите, один раз, и потом, да, есть ремень, он может висеть и так далее. И ребенок понимает, что если он будет не слушаться, если он не будет делать, то он получит. Он получит, например, там 3 удара, он получит 4 удара ремнем. Ну да, ничего в этом страшного нет. Ну, и опять, я, возможно, сейчас будут комментарии, потому что есть люди, которые умеют договариваться без ремня, но с некоторыми детьми нужно использовать ремень.
Ладно. Всю ответственность перекладываю на вас. Я эту позицию не поддерживаю. А, так,
когда у тебя родятся 2 мальчика-близнеца, мы посмотрим, мы встретимся.
У меня родятся, да, хорошо. Так, здравствуйте. Были случаи, когда ребенок не слушался на улице, и посторонние люди подходили и говорили, что заберут дочку к себе, если она не будет слушаться маму. Отлично, Татьяна, спасибо большое, что вы нам написали эту историю. Отличный пример, потому что в этом случае страх внушают люди, и ты не можешь, ну, ты даже не знаешь, что он подойдет сейчас это и сделает. Как с этим бороться, как с этим, с ребенком дальше разговаривать, потому что у этого тоже могут быть последствия.
Ну, смотрите, ведь, да, есть такие сердобольные родители, которые вступают в диалог и так далее. Тогда нужно просто говорить, спасибо, я никуда, Маша, я там, или кто там плачет, Маша, там, Вася это плачет, Маша, Вася, я тебе никуда не отдам, Но за то, что ты капризничаешь, я там будет вот такое-такое наказание. То есть ты сейчас капризничаешь, тогда мы идем домой. Я тебя никуда не отдам. Но так как ты не умеешь себя вести на детской площадке, мы уходим домой. Есть сердобольные родители, другие, особенно бывают товарищи, которые... у которых нет детей.
А
нет.
Товарищам этим вообще надо что-то говорить в ответ?
Товарищам, да, конечно, нужно, потому что не надо вот эту диалоговую форму, не диалоговую, монолог это вот ресурс, сказать, спасибо, можно, не надо, я сам разберусь со своим ребенком. Не позволяйте людям ну, как-то вот вмешиваться, приходить. Это ваш ребенок, и это ваша ответственность. И поэтому, ну... Но я бы так не делал, потому что я не люблю такого момента, потому что люди не знают ребенка, по какой причине он... Может быть, ребенок стукнулся, он плачет, а кто-то пришел, начинает вот какие-то там советы мне давать. Вообще вас приглашали сюда? Нет?
Так, и так, все, это будет завершающая история про бабаек, всяких пугалок. Дальше мы начнем уже... сейчас прочитаю. Дальше мы начнем уже рассуждать,
дальше
что с этим делать.
Дальше мы начнем, чуть-чуть мы поговорим, что происходит с ребенком, а потом уже что сделать.
Хорошо, подождите, вот. Комментарий. Рассказала дочь 3 лет сказку про красную шапочку. Всю ночь просыпалась и плакала. Волк, волк. Вот откуда не ждешь?
Вот смотрите, я помню свою удивительную учительницу, знакомую, заслуженного педагога русского литературы. Вот. И она говорила следующее, что очень тщательно нужно подбирать литературу для каждого возраста. Поэтому «Красная шапочка» для 3-летней девочки это еще рано. Рано. Потому что, вот вы понимаете, все-таки «Красная шапочка», волк, который там ее ест. Нет, вообще, там очень трудно, там очень трудно понять вообще, как это. Во-первых, он проглотил бабушку.
Потом а он еще... «Красную шапочку» тоже съел?
Нет, он, по-моему, не съел. Она пожаловалась, по-моему, этим охотникам,
лесорубу, дровосеке.
Он проглотил бабушку. Вот, и он достаточно кровожадный. Вот поймите, что ребенок, у него нет образного мышления. Он все принимает так, как есть. И если у него есть бабушка, и представляете, волк, который проглотил бабушку, это вот... вот. И поэтому такие, это должны быть одуванчики, это должны быть какие-то такие очень легкие сказки, где мир, дружба, любовь, жвачка, фестиваль.
Ганс и Христиан Андерсен оставляем лет до 6,
нет,
да?
Нет, я думаю, что попозже даже, потому что у Андерсена у него такие, у него есть такие сказки, которые вот оригинальные даже, они часто напечатаны, очень тяжелые. Они нагружены христианской этикой, и они очень и очень тяжелые. Поэтому, друзья мои, все-таки вы выбираете ли, особенно на ночь читать такие вещи, я вас умоляю, что-то легкое. Легкое, радостное, что-то воздушное читайте детям. Подбирайте тщательно литературу, но не пугайте вы деток ваших.
Все, поехали. Что происходит с ребенком? Спасибо всем большое за ваши комментарии. У нас, как мы заметили, да, сошлись пугалки все эти, в основном это бабайки.
Ну, мы же с одного колхоза, будем вот. Так говорить.
Что происходит с ребенком?
С ребенком происходит следующее. Когда мама его пугает и пугает, вот есть как бы вербальное пугание, есть еще силовое, так мы его назовем. Это когда мы вот куда-то тащим ребенка, когда мы его выставляем, вот мы, например, едем, да, и ребенок на машине, ребенок капризничает, да, и мы останавливаем машину и говорим, так, все, ты мне теперь не нужен, я уезжаю, ты остаешься здесь, раз ты не умеешь себя не вести в машине. И мы в действительности это воспроизводим. И вы представляете, даже если вы отъедете на 50 метров, вы наносите непоправимый урон ребенку. К сожалению, да, и ну, ребенок пугается, и поэтому не удивляйтесь, что потом у ребенка будут какие-то вещи. Вот если отвергают его близкие люди, если отвергают ребенка мама, если отвергает там его отец, то мир рушится, мир больше не является тем местом, где люди принимают и где безопасно. Естественно, что потом, когда вот это вот чувство вины, вот постоянно люди борются с чувством вины, когда они уже взрослые, откуда это происходит? А это вот как раз происходит и отсюда.
Вот от про пугалочек. Безопасность я хотела сказать еще с самого начала, когда вы приводили вот эти жуткие примеры про повешивание, да. Ну, в общем... Вот это вот всю ересь. Я бы сожгла просто все это. Вот. Ребенок, у него же, особенно в дошкольном возрасте, весь мир практически, это вот его семья и там, ну, какие-то социальные связи маленькие, да, в детском саду, на детской площадке. И вот семья — это его дом, и с мамой, с папой должна быть безопасна всегда. мы это обсуждали в эфире про наказание. И, собственно, про ремень, почему у меня такая реакция была, потому что если мы наказываем таким образом, что ребенок перестает чувствовать себя безопасно в доме, а где он тогда должен чувствовать себя безопасно? Мне кажется, что даже наказание должно быть таким, чтобы при этом ребенка не отвергали, чтобы он понимал, меня наказывают, но я принят в этой семье.
Конечно, поэтому я говорю, что нужно в здравом уме и в доброй памяти это делать. Конечно, это должно. Это эмоций вообще здесь нет. И поэтому мы наказали ребенка, и мы потом его прижали и сказали: я вынужден был тебя наказать, я тебя очень люблю. Но так как ты не слушаешься, потому что ты вот маму там обозвал, потому что ты побил своего младшего брата, потому что ты его толкнул, он ударился, я вынужден был тебя наказать. Я тебя люблю, но вот твое поведение, оно такое, поэтому ты получил наказание. Конечно, ребенку добрыми словами простыми нужно это объяснять и прижать его. Конечно, он маленький. Конечно, он переживает. И вот это отторжение, теперь все, я с тобой больше не дружу, и вот на два дня мы вычеркиваем из жизни ребенка, это большой стресс, это просто травма. Это психологическая травма, которую родители наносят. И вот по поводу чувства вины, и потом, когда вот такие вот пугалки происходят, и потом ребенок чувствует себя виноватым, когда что-то с мамой происходит. Она заболела. Она плохо себя чувствует, родители поругались и так далее. И ребенок вот воспринимает это на свой счет. И он думает, что все это из-за меня, потому что я плохой. Я плохой. Потому что для нас, понимаете, вот на чувство вины, конечно, особенно если ребенок маленький, ездить очень легко. Но он же маленький. Им же можно управлять, его можно запугать, обычно замахнуться.
Обычно после фразы «он же маленький» следует фраза «он же ничего не понимает».
Он же ничего не понимает. Но некоторые дети что-то понимают на своем собственном уровне, и мы не встаем на их уровень. Нам кажется, мы даже не задумываемся порой об этом, потому что нам нужно достичь цели. Вот у нас есть цель. У нас есть цель, чтобы сейчас было тихо, или чтобы был порядок в комнате. И нам не важно, как мы достигаем этой цели. И мы не хотим потратить больше времени на достижение этой цели. И поэтому мы используем самый короткий путь. А самый короткий путь — это самый жесткий путь.
Юля прислала по теме сообщение. Можно ли в машине при капризах сказать: раз мама тебе не нужна, я сейчас уйду из машины, а ты езжай сам в сад?
Нет. Как он в сад сам поедет? Опять вы смотрите, мои хорошие, Юля, ребенок капризничает по очень многим-многим причинам. Вы должны понимать, почему он... Вот, например, ребенок не хочет в сад. Я когда-то рассказывал эту историю, когда я возил своего старшего сына в сад. Мы еще на электричке ездили, тогда не было автомобиля. И вот я привожу его в раздевалку, он цепенеет, начинает орать. Вот орет и все, что он орет-то? И вот воспитательница его отдирает от меня, и вот я думаю, что ж такое? И я решил посмотреть в окно. Вообще, он на первом этаже группы был, я пошел, это зимой, помню. Я заглянул, как он входит в сад, и там мальчик сразу, прям с размаху подбегает, его начинает бить. А воспитательница было 75 лет, а в группе было около 30 человек. Она не видит, конечно же, этого всего. И я понимал, что в группе был более активный ребенок, который бил моего ребенка. И, естественно, а так как мой старший, он не очень хорошо говорил, он не мог это объяснить. И вот вы понимаете, что вы видите только одну часть картины, и вам кажется, что ребенок, вот он не слушается, он не хочет в садике, вы сначала его уговариваете, потом вы устаете его уговаривать, и потом вы его там, я не знаю, как-то орете на него и так далее, и потом отдираете, бросаете и все остальное. Но поэтому, что дороже? И поэтому нам нужно выяснить причину. Я вот к Юле обращаюсь, я не знаю, почему ваш ребенок. Потому что иногда в машине дети, он не может, не хочет ехать в садик. Он, может быть, устал. Он, может быть, я не знаю, там куча быть. Он, может быть, забыл любимую игрушку. И для него любимая игрушка — это как успокоение. Вот в моей группе сейчас у младшего есть мальчик Олег. И у него... Он плохо говорит, и он там... У него аутизм, по-моему, и он... с касатками вот дружит. У него вот самая любимая игрушка — это касатка. И он всегда с ней... Я вот представляю, если он потеряет эту касатку, выронит и так далее, это будет какой стресс для этого ребенка. Он ее не отпускает ни на минуту.
То есть нужно в машине спросить, что происходит.
Нужно понимать ребенка. Я не знаю ни возраста, я не знаю всех отношений, что происходит. Поэтому уходить никуда не надо. Потому что, да, это он замолчит. Он испугается, вы добьетесь своего. Но вы должны понимать. И мы до конца, может быть, даже мы не знаем, где это потом выстрелит.
Так, София.
И...
Да, еще?
Я просто хотел еще сказать о том, что порой мы поступаем так не вследствие того, что мы жестокие родители, что мы хотим как-то вот изничтожить своих собственных детей. Мы чаще всего это делаем от бессилия и непонимания последствий. Потому что, понимаете, вот когда вот так вот вы говорите ребенку, как наша слушательница написала, что я вот хочу оставить и так далее, то есть, по всей видимости, вы вымотаны, может быть, вы там несколько ночей не спали, работали, еще что-либо, у вас как бы уровень терпения очень маленький. И вы не можете, у вас просто нет сил. И поэтому, друзья мои, поймите, что вы должны понимать, вот, а ваша реакция почему такая? Вот задайте этим вопросом. А почему моя реакция именно такая? Не взять на руки, не остановить машину, не поговорить, не поцеловать, не еще что-то не сделать, не отвлечь ребенка, не купить ему воды там, не знаю, что-то сделать. А вот именно такая реакция. Почему она именно такая? Я думаю, что есть причина, почему реакция именно такая.
София пишет, мы ходим на арт-терапию к психологу.
Молодцы.
Она рекомендует предложение ставить так. Я недовольна, я расстроилась и так далее. Начиная с себя, а не то, что дело в ребенке.
Ну, я об этом вот говорю. Я об этом говорю, что, что все, конечно, начинается от нас. Потому что иногда ребенок, дети, они многие вещи не понимают, но они чувствуют наше состояние, настроение. Это как собаки, да? Говорить не умеют, а многие вещи чувствуют.
Даже растения, оказывается, чувствуют настроение.
Ну, вот так грубо скажу, чуйка. Вот у детей очень чуйка хорошая. Потому что они рационализировать еще не умеют особенно, и они чувствуют. И, естественно, что это вот, они как-то зеркалят наше состояние, и они капризничают, потому что мы пришли недовольные.
Так на лице же все написано, мимика, вот хотел, вот как, это вот хотел все брови, сказать, глаза, взгляд.
Хотел сказать как раз об этом, потому что Мося такая особо не выдающаяся, да, вот эти все жеваки выдает, ну... Там, я не помню, сколько мышц напрягается, когда человек улыбается, и когда он напрягается. По-моему, когда он напрягается, чуть ли не в два раза больше мышц.
18-49, что такое? Ну, вот. 18, когда улыбается, 49, когда напрягается.
Ну, да, да, ну в два раза, да, в общем, да. Больше намного. И, естественно, что ребенок считывает это состояние, и, конечно, но как он должен реагировать? Вот представьте, что вы пришли в кабинет к начальнику, который там, и вот с таким, вы будете чувствовать себя просто окрыленным. Ну, конечно же, нет. Ну что, друзья, давайте мы перейдем к небольшим таким рекомендациям, потому что они очень нам нужны. Но я надеюсь, что вы сегодня усвоили, вот и наша слушательница написала из похода к психологу. Арт-терапия вообще замечательная вещь, и если где-то вблизи у вас есть, ходите с ребенком, вместе с ним участвуйте. Вообще, я думаю, что совместное участие в каких-то тренингах, каких-то, ну, вот в частности, в арт-терапии вместе с ребятенком там вы что-то делаете, это вообще бесподобная вещь. Когда вы лепите, когда вы рисуете, когда вы там что-то творите совместно, вы начинаете больше чувствовать ребенка и понимать его. Ведь дело в том, что поймите, что мы наших детей, мы их практически не знаем. Мы их достаточно рано отдаем в детский сад, бабушки, если они есть, еще что-либо. Мы не спускаемся на их уровень, мы постоянно заняты готовкой, подготовкой, работой, еще чем-либо. И я не знаю, как у вас, но, по крайней мере, я могу отталкиваться из своего собственного опыта, потому что я не замечаю, как дети растут. А это значит, что... я мало времени уделяю детям, потому что я должен фиксировать какие-то моменты. Первый зуб, первое путешествие, первый шаг, первое, второе, четвертое, пятое. Какие-то моменты, которые я лично, персонально провел с ребенком. Да, и когда он там меня обнял, когда он меня поцеловал. Вот, например, я своему младшему всегда говорю: Паша, я тебя люблю. Он говорит: а я тебя люблю больше всех. А я тебя люблю больше, он мне говорит. То есть и вот эти вот моменты я очень люблю, когда он там подходит ко мне: папочка, папа. Он мне так интересно тараторит: папочка, папочка, вот это, вот это. Это просто блаженство. И мне бы хотелось, чтобы детство... Дети быстро растут. Оно у вас было вот не в страшилках проведено, оно у вас было проведено в счастье, потому что потом дети вырастут, уйдут, а вы будете кряхтеть и обижаться на детей.
Прямо сейчас можно уже сразу передачу заканчивать. Мы прям на такую ноту вывели. Но нет, давайте мы все-таки разберем подробнее, что делать. Один из советов арт-терапии и вообще поход к психологу, если вы видите, что что-то, ну, прям очень сильно какие-то вещи.
Ну, если вы видите неврозы, конечно, то нужно сначала к психологу, а уж потом идти к невропатологу, потому что есть вещи, которые нужно медикаментозно выводить.
А что еще?
Ну, смотрите, первое, вот когда у вас что-то вот что-то происходит с ребенком, то он пугается, что-то происходит с ним не так, то вы не ругайте его, не стыдите его. Вы должны понимать, что вот, ну, в частности, каприз, испуг — это ну, вполне нормальная реакция. Ну, так или иначе, у нас заложен такой закон самосохранения. Так или иначе, что мы боимся там чего-то мохнатого, большого, и ну, мы боимся, да, там, ну, каких-то вещей, взрослые боятся, но потому что вот, ну, это естественно бояться. Поэтому если ребенок, ну, вот он что-то увидел, и во сне заплакал, он проснулся и так далее, ну, не надо его там, опять ты мне спать не даешь. Вот этих вещей не нужно делать. Успокойте ребенка, потому что если ребенок особенно пугается, его нужно успокаивать. И не быть источником пуганий. Не быть источником пуганий. Вот эти бабайки, вот эти вот, ну, все возможное, что было. Иногда, и там были даже такие приведены примеры, которые даже страшно про их, ну, их пересказывать, не то что уж. Поэтому ребенок должен чувствовать вашу заботу, особенно дошкольники. Понятно, что мне сейчас своего 13,5-летнего на коленочки не посадите, но мне 1,75 м ростом. Дальше, когда ребенок пугается, когда вот что-то опять не от вас зависящее, ну, даже произошло, то важно, чтобы вы все-таки докопались до причины. Вы обсудили вообще, что происходит. Вот вникли, вот тут на корточке сели, глаза в глаза. Посадили его на ручки, умнили его, взяли ручонки, его ручонки свои, собственные ручонки, погладили его по голове. Вообще, поглаживание по голове очень успокаивает ребенка. Мне сказали: Максимушка, мой хороший, а что там тебе приснилось? А что вот ты, чего ты так напрягся? Чего ты так испугался? Потому что иногда мы можем фиксировать, что ребенок так вздрагивает, ребенок чего-то боится. Вот раз, он куда-то уходит вглубь комнаты и так далее. Например, есть дети, которые собак боятся, да, то есть, ну, вот мои дети не очень долюбливают собак. Ну, естественно, я их не хорохорю, и я, ну, не хорохорю, не подталкиваю к собакам и так далее. Ну, были какие-то причины, я так думаю, да, может быть, я не видел, когда моя жена была, когда собака была агрессивная, гавкала, и ну, дети пугаются, когда вот такая пасть на тебе там гавкает, там такие зубы, ну, он боится. И когда ты знаешь, вот ребенок тебе это рассказывает, ты обсудил, что случилось, он постепенно начинает вербализовать свой страх, вот когда он что-то начинает вот, тебе говорить и так далее, вы гоните его по голове, спрашиваете его и успокаиваете ребенка, успокаиваете его.
Когда мне было 4 года, я была у бабушки в деревне и каталась там на горке, и у соседей была большая овчарка. И она на меня побежала, но она побежала на меня, ну, играться со мной, что-то там делать, ну, потому что она меня знала.
Это трудно понять.
А я, ну, представляете, 4 года, то есть ты ростом с эту овчарку, и на тебя вот это вот мохнатое бежит, и я что-то там испугалась, все, я помню, и к собакам не подходила. И я вот не могу сейчас вспомнить точно какой момент, но клин клином вышибло, как говорят обычно. Ко мне подошла собака добрая, начала лизать мою руку. И вот я смотрю, что ее можно там погладить, что-то с ней поделать, все. Маленькие бывают собачки, типа мопсов или там вот.
Ну, есть маленькие такие агрессивные, но есть.
Ну, я не французского бульдога, да, гладила, который тебе.
Бультерьерчика, например.
Ага, руку оттяпать за раз. Вот. И, в общем, мне кажется, вот такие вещи тоже могут помочь. Ну, это мой личный пример, я не знаю. Может, фобия развиться.
Не, естественно, что когда это мы уже переходим к конкретике, когда ребенок боится, в частности, собак, ну, это вы знаете каких-то знакомых, вы можете прийти к ним, и ребенок постепенно привыкает. Вот, потом вы погладите и так далее. Мы были в контактном зоопарке с моим младшим в Ганновере. Там вот есть там такая часть, там какие-то козы, какие-то, что-то я не помню, какие-то там, какие-то животные, которых можно потрогать. И вот мой младший, он такой осмотрительный, он так долго присматривался, а потом уже ходил за ними, чтобы погладить по спине. Он понимал, что ну, они ничего не сделают. И вот когда мы там на слабо берем ребенка, подталкиваем его, он боится, мы начинаем ему говорить какие-то вещи такие, ты не пацан, да что вы... Друзья мои, пожалуйста, вот эти вот, вот все вот эти вот штуки, вот эти вот, которые провоцирующие, и которые, ну, вот, слабо берущие, оставьте, пожалуйста, где-то глубоко в своем собственном кармане. Не надо так делать с детьми, потому что ребенку нужно адаптироваться. Вот, потому что вам тоже можно предложить какую-то ситуацию, в которой вы можете тоже в штаны очень легко наделаться.
Гидробионтика нам написала. Ну, видимо, какая-то страница под никнеймом. Мой мне вообще ничего не говорит, когда кошмары снятся. Просто пнет под дых разок во сне, когда обнять пытаюсь. И спит, улыбается. Ну, видимо, он там во сне всех монстров вы уже же, все
ну,
распугал.
Ну, опять, наверное, по всей видимости, он может там играть в какие-то игрушки. Вот, и в своей голове что-то там фантазировать. Так по рисункам все видно у детей. Вот по поводу арт-терапии, я в конце скажу об этом.
Конец.
А, то есть у нас осталось 5 минут, друзья мои. Но следующий момент. Пожалуйста, не давите на ребенка, если он не готов вновь пережить то, что его испугало. Ну, если он как-то не идет на контакт, если он что-то не рассказывает, ну, опять, обязательно должен быть тактильный контакт. Обязательно вот вы его обнимете, вы спросите его, ну не давите, пожалуйста, ну давай рассказывай, что там у тебя было, давай, вот мне же это важно узнать, чтобы ты больше не боялся, вот все, вы, ну, понимаете, это как заноза иногда, вот ты ее достаешь, а ты ее не достаешь, еще дальше ее куда-то там заталкиваешь. Следующий момент это как сказкотерапия или проигрывание. То есть, вот когда вы узнали, что с ребенком там произошло, то есть, ну, ее можно проиграть. Это вот есть сказкотерапия, ну.
На примере собак.
Давайте. Вы берете такую собаку, игрушечную, садитесь, расставляете вот на куклах. Вот это ты идешь, это собака, дын-дын-дын-дын-дын, она гавкает, а ты вот так и прыгаешь. И вот в эту ситуацию все проигрываете. Это очень, кстати, очень хорошо работает. Потому что вот, кстати говоря, я про сказку терапию вспомнил. Для взрослых она очень... очень приятственно тоже работает полезительно, поэтому если вы знаете...
У меня, значит, проблемы, допустим, с боссом, да, я прихожу домой, делаю из соломы куклу босса свою и проигрываю...
Нет, вы можете сделать так, нет, но лучше это сделать в компании какой-то, потому что это лучше.
Нет, я сейчас пишу, серьезно взять каких-нибудь оловянных солдатиков
и проиграть? Нет, сказкотерапия — это когда вы берете какую-то конкретную сказку и начинаете вот там ее проигрывать, вот какие-то ситуации там приравнивать и это делать. И отпускает. Ладно. И последнее, друзья мои, последнее вот как раз...
Нет, есть вопрос. Да. Перед тем, как будет последнее, Юля спрашивает практический совет, как вывести ребенка на общение о страхе, если ребенок замыкается. Ему 3,5 года.
Ну вот как раз последнее. Предложите нарисовать свой страх. Пусть ребенок его из игрушек его выложит или из кубиков каких-то, или нарисует. Потому что поймите, что иногда ребенок не может это описать словами. У него недостаточно большой словарный запас, а он может его рисовать. Вот поэтому я вам говорю про арт-терапию, вообще про рисунки, что это очень важно, потому что ребенок, как правило, он нарисовывает что-то. И потом вы будете по цветам, опять можете к специалисту пойти посмотреть. Ну вот, давай вместе нарисуем, да, вот. Вот-вот. И он так садится, что-то рисует. Вы вместе с ним опять. Было бы здорово, понимаете, когда мы совместно делаем всю эту работу. Это как добрый совет. То есть ему листочек, вам листочек. Вот я свой страх нарисую, ты свой давай нарисуешь. Потом вы можете рассказать. Ну, опять, не увлекайтесь, пожалуйста, своими собственными страхами. Вот. И я думаю, он прорисует. Потому что не все дети могут рассказывать.
Так, наш эфир подходит к концу. Вот еще одно сообщение прилетело. Ребенок 3,5 лет не хочет ходить в сад, говорил, потому что вы меня там оставляете, там плохие игрушки, дети и так далее. Как помочь понять, в чем причина, и сгладить поход в сад?
Ну, понимаете, опять, ведь все дети по-разному адаптируются. И, возможно, дети есть агрессивные. Нужно с воспитанием. Ну, это хорошо, когда есть адекватный воспитатель. Вот, к сожалению, не всегда они бывают адекватными. Они иногда бывают измученные детьми. То есть профессиональное вот это вот выгорание. Ну, я не знаю, как вы ходили, оставляйте понемножку его, 15 минут, 20 минут он присутствует, вы присутствуете, потом вы сидите в соседней комнате, вот постепенно, постепенно, постепенно он адаптируется и привыкнет. Для него нужны коммуникативные связи завести. Вы можете, он может брать свою собственную игрушку. На мой, например, младший постоянно таскает с собой какие-то игрушки, он иногда их там забывает, но не то, что мне жалко, я иногда, ну, и мне хочется, чтобы он нес ответственность за эту игрушку. Ну, большие он возвращает, а вот маленькие он там, ну, бог с ними, с этими игрушками, пусть их там оставляет. И поэтому постепенно, я думаю, у вас получится.
Друзья, спасибо за эфир, спасибо за ваши комментарии. Их было очень много сегодня. Надеемся, что наши советы вам помогли. Рассказывайте мирные сказки, любите своих детей. Сил вам, терпения, у вас все получится. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.